Я приветствую всех, кто пришел на это место поклонения. Приветствую всех тех, кто смотрит нас в сети интернет. И сегодня хотелось бы вновь поговорить о превосходящей наше разумение благодати Божьей. В чем эта благодать была открыта, особенно ясно, сильно и неопровержимо? Где она была явлена наиболее ясным образом, Божья благодать? Да, в том, что сделал для нашего спасения наш Господь Иисус Христос. И сегодня мы как раз коснемся этой темы благодати, явленной в Иисусе Христе. И говоря об этой теме, мы будем основываться на послании к римлянам, 5 главе. 5 глава послания к римлянам сегодня будет нашим путеводителем в вопросе о Божьей благодати. Итак, с чего начинает эту главу апостол Павел? «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». То есть апостол Павел говорит здесь о мире с Богом и о том, что благодаря этому миру через Иисуса Христа мы получили доступ к благодати. И теперь у нас есть надежда на возвращение Божьей славы. Помните историю, которую недавно совсем мы вновь повторяли в субботней школе, когда говорили об Адаме и Еве? Да, в чем была проявлена в их, значит, в их жизни в Едемском саду проявлена была слава Божья? Видимый такой образ этой славы Божьей, который на них пребывал всегда. Да, то, что называется одеждами света, да, одеждами света. Когда они согрешили, эти одежды они потеряли. То есть доступ, скажем так, одеяние славы Божьей уже не пребывало на них, потому что из-за своего греха они разделили себя с Богом. Но теперь апостол Павел говорит, что через Иисуса Христа нашего Господа мы можем опять иметь надежду славы Божьей. Когда Адам и Ева согрешили и потеряли эти одежды, вы помните, что они сразу сделали? Ну, практически сразу, по крайней мере. Нет, сначала они попытались свои одежды сделать. Они сначала попытались сделать себе одежды на замену тем, которые они потеряли, одеждам славы Божьей. Но получилось у них что-то из этого? Почему нет? Ну, сделали они себе из этих листочки, покрылись они ими, да, смоковными листьями. Что не так было с этими одеждами? Да, в том, что они завянут, то есть они не могут дать замену той одежде света, одежде славы Божьей, которая у них была. И пока они оставались в греховном состоянии, они и мы до сих пор, да, поскольку мы их потомки, у нас тоже нет этих одежд славы Божьей. Но Бог дал на это время нам какие одежды? И им, и нам одежды кожаные, которые указывают на жертву. То есть для того, чтобы сделать кожаные одежды, очевидно, что должно было умереть животное, на котором эта кожа была. Вот. То есть это указывает нам на жертву. А эта жертва указывает нам на Иисуса Христа. Она указывает нам вот на эту надежду славы Божьей. Пока у нас еще эта слава не вернулась в полноте, да? Но благодаря жертве Иисуса Христа мы можем обладать этой надеждой, надеждой славы Божьей. И можно сказать, что путь к одеждам света лежит только через одежды кожаные, через жертву Иисуса Христа, через то, что Он нам сделал, для нас сделал. Какое еще слово встречается чаще других в этих стихах? Вера, да. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом, через которого верой и получили мы доступ к той благодати. Что это такое вера? Как ее можно определить, как ее можно характеризовать? Наверное, очень многогранное понятие, но если пытаться это свести к, ну, скажем так, к основному, да, к костяку, то вера, наверное, это путь спасения, путь, на котором мы выбираем послушание Богу, на котором мы выбираем Иисуса Христа. То есть у нас много путей есть в жизни, но не все пути ведут к жизни. Такое можно каламбур, да, сказать. То есть пути, пишет мудрый Соломон, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Вот вера, она, наверное, заключается в том, чтобы в каждой ситуации жизненной, которая у нас возникает, при любой развилке на этом пути, мы всегда, если действует вера, то мы всегда выбираем Божий путь. Не путь, который ведет к смерти, а путь, который ведет к жизни. Я, по-моему, говорил уже, но интересно, да, что первые христиане, они еще не назывались христианами тогда. Вот, если вы почитаете, вот, скажем, новый перевод, это там очень хорошо отражено, Священного Писания, то там они, вот это учение Христа, они знаете, как называли? Путь, совершенно верно. То есть это последователи пути. Вот именно этого пути веры. Пути следования за Господом. Да. Да, я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но дары Божьи и Его благословение – это хорошо. Но как нам быть со скорбями, которые в жизни христианина встречаются, наверное, чаще, чем радость и благословение? Апостол Павел дает здесь ответ. Он говорит, что мы стоим в благодати, что мы хвалимся надеждой славы Божьей, но дальше интересно, и несим только, не только надеждой славы Божьей, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть чем мы еще хвалимся, по словам апостола Павла, или должны хвалиться? Скорбями. А что здесь такого? Чем тут можно хвалиться? Когда у нас испытания возникают в жизни, то, наверное, нам мало кому приходит в голову ими хвалиться. Скорее наоборот. Мы ищем утешения, мы ищем поддержки от кого-то, но, наверное, мало кто хвалится. Вот у меня сегодня испытание пришло, я через него прохожу. Вряд ли, наверное, кто-то этим хвалится. Почему апостол Павел говорит о том, что мы должны хвалиться скорбями? Собственно говоря, чего мы хотим достичь? Да? Вот он здесь пишет во втором стихе. Мы хвалимся надеждой славы Божьей. Скажите, можно ли достигнуть славы Божьей без испытаний и скорбей в этом мире? К сожалению, нет. Потому что здесь он пишет, от скорби что происходит? Терпение. От терпения опытность. От опытности надежда. Другого пути нет. То есть, чтобы получить надежду, чтобы мы могли обрести надежду в полноте, да, нам необходимо пройти через скорби, выработать терпение, обрести вот опытность. Опытность, что за опытность такая? Опыты, какие опыты? Опыты помощи Божьей, да, опыты с Богом. И когда мы обретаем эти опыты, где, если у нас все хорошо, обретаем мы опыты с Богом? Опыты с Богом мы обретаем тогда как раз, когда нас постигают испытания, когда мы молимся к Нему, Ему, да, когда мы обращаемся к Нему, и когда мы видим Его помощь и ответ, а может быть иногда не видим Его помощи и ответа, но это все равно дает нам вот эти опыты, опыты общения с Богом. И вот когда мы эти опыты приобретаем, тогда у нас и надежда появляется. А заканчивается здесь все, да, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Оказывается, путь-то начинается со скорбей, а заканчивается любовью. И вот без начала конца тоже не будет. Если мы хотим прожить эту жизнь без испытаний, без скорбей, без проблем, то тогда, к сожалению, не будет у нас ни надежды, ни любви. Они просто не воспитаются, их не на чем будет воспитывать. Испытания и скорби являются средством укрепления наших отношений с Богом. Доверяя Ему в трудностях, мы приобретаем бесценный опыт побед во Христе, а это укрепляет нашу надежду на Него. И более того, через все это, именно через это мы осознаем ту великую любовь, которую являет нам Бог. Осознаем это благодаря работе Духа Святого в наших сердцах. И эта великая любовь Божия в чем главном была явлена? Мы можем дальше прочитать слова апостола Павла. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Сам Иисус сказал своим ученикам, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А Христос в определенное время умер за кого? За друзей своих. Умер за нечестивых. Вот мы сегодня детскую историю слушали, да, там мы видели, как мальчик один, он, конечно, не жизнь свою отдал, но, знаете, для ребенка отдать свои накопления ради друга своего, это очень непросто. Для взрослого это непросто, а для ребенка тем более. Вот. Но мы видим здесь, что Христос отдает не просто свои накопления какие-то, не просто что-то ему принадлежащее, но он отдает и, во-первых, все, что ему принадлежит, и отдает саму жизнь свою за кого? За нечестивых, за врагов, за тех, кого он не может пока еще назвать своими друзьями. Едва ли кто умрет за праведника даже, да, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Может ли быть большее доказательство Его любви каждому из нас? Итак, каким образом достигается оправдание и спасение? Апостол Павел продолжает. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Итак, каким образом достигается оправдание и спасение? Написано, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Но если с первым все понятно, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то вот как понять второе, тем более, примирившись, спасемся жизнью Его? Что это означает? Да, здесь как бы два можно, да, выделить, два таких момента, грани одного и того же. Во-первых, это говорит о том, ну и мы знаем, Библия говорит нам о том, что Христос, хотя и умер ради нашего спасения, но Он и воскрес. То есть Он жив. И благодаря тому, что Он жив, и не просто жив, но Он находится в небесном святилище и ходатайствует за нас, за грешника, да? Благодаря этому, то есть это неотъемлемая и очень важная часть плана спасения. Без этой части, да, если бы он не совершал этого служения, план спасения не смог бы осуществиться. Это вот одна грань. Вторая же грань – спасемся жизнью его. В чем она заключается? Наверное, лучше всего сказал апостол Павел об этом в послании к Галатам во второй главе, 19-20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть это, в общем-то, очень созвучно тем словам, которые Бог сказал пророку Исаии, когда он говорит: «Я живу на высоте небес, во святилище, а также, где я еще живу? Со смиренными и сокрушенными духом». То есть мы спасаемся благодаря тому, что Христос совершает, что Он жив и совершает свое служение в небесном святилище, и также, помимо того, что Он это делает там, Он еще это делает и в нас самих. «Уже не я живу, — говорит апостол Павел, — но живет во мне Христос». Он производит эту работу, преобразование нас по своему образу и подобию через Святого Духа, если, конечно, мы этого хотим, и если мы поддаемся, скажем так, этой работе, да, принимаем эту работу ради нашего спасения. И дальше интересно еще, и недовольно сего, еще кое-чем мы хвалимся, да, мы хвалимся надеждой славы Божьей, мы хвалимся скорбями, и еще кое-чем мы хвалимся, здесь написано. И недовольно сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. О чем здесь говорит апостол Павел, как это понять? Что это недовольно сего, то есть мы... приняли жертву Иисуса Христа. Он работает в нас через своего Святого Духа, преобразуя нас в свой образ. Мы движемся на, скажем так, полному обретению потерянной нами славы Божьей. Но есть еще один момент, который в этом движении крайне важен, и без которого это движение происходить не может в полноте. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Перед кем хвалимся? Ну, перед всей вселенной, да. А если более конкретно, скажем так, более практично? Перед людьми, которые живут в этом мире. То есть о чем здесь говорит апостол Павел, по сути-то? О благовестии он говорит. Он говорит о благовестии. Благовестие как неотъемлемая часть Божьей благодати, неотъемлемая часть работы освящения. А тут же в послании к римлянам, чуть дальше, в 10 главе, апостол Павел говорит: «Ибо если устами твоими, 9 стих, будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Достаточно ли только верить сердцем для того, чтобы Божья работа в нас была совершена? Нет. Надо еще и устами исповедовать к спасению ту веру, которую мы приняли, свидетельствовать о той работе, которую Бог в нас производит, хвалиться Богом через Господа нашего Иисуса Христа, потому что через Него мы получили примирение. И здесь мы как раз подходим к, наверное, сердцу 5 главы, если так можно сказать, к основной части этой главы послания к римлянам, ко вселенской, наверное, наиболее яркая во всем священном писании. Здесь рисуется такая перспектива великой борьбы, перспектива грехопадения и искупления. Очень часто этот отрывок называют сагой о двух Адамах или песнью о двух Адамах. Это с 12 по 21 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так праведностью одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Вокруг двух каких героев Библии сосредоточено это повествование, вот эта вот песня о двух Адамах? Да, преступлением одного смерть царствовала, благодатью одного оправдание к жизни. Кто это? Первый и второй. Да. Чем эти два, я не знаю, как назвать, да, персонажа, героя, чем эти два человека в Библии особенно примечательны? Почему именно их Павел здесь выделяет среди всех остальных людей и героев Библии? Что общего, скажем так, между ними? Что их объединяет? Адама и Христа. Но это различие, а я говорю, что общее. Что их объединяет? Совершенство мы знаем одно. Здесь Павел уже пишет о том. Есть, да. На самом деле их объединяет одна вещь. А мы все. Нет. От кого? Ну, я согласен, что мы все согрешили, но я имею в виду немножко другое. Да, Адам является прародителем всех нас. Все человечество произошло от него. Можно сказать так, что на генетическом уровне все мы находились в Адаме. Вы помните, мы сегодня только говорили о Мелхиседеке, да, апостол Павел в послании к евреям пишет, что как бы сам Левий в лице Авраама дал десятину Мелхиседеку, потому что он как бы был, где? Левий-то был. То есть он как бы был в Аврааме еще, да, хотя он еще не родился. Вот если говорить об Адаме, то все мы были вот таким вот образом в Адаме. Любой человек, живущий на этой земле. В прошлом, в настоящем и в будущем. А вы, хорошо, с Адамом понятно, а во Христе, извините, когда мы были? Но это не все. Кто-то не принял. Когда все человечество объединилось в Иисусе Христе? Каким образом? То есть с Адамом понятно, там генетически, биологически и так далее, а вот со Христом. Все человечество, так же как в Адаме, все, кто жил от Адама и до второго пришествия Христа, все во Христе объединились. Как? Благодаря чему спасение? Благодаря тому, что он взял грехи всего мира, каждого человека, от Адама и до последнего, я не знаю, кто будет последним рожденным ребенком в этой, на этой земле, грехи всех людей были возложены на него. Все люди как бы на Голгофском кресте, они объединились во Христе Иисусе. То есть они объединились, если в Адаме они объединились, скажем так, генетически, да, то во Христе они объединяются в искуплении. Он умер за каждого из нас. Он взял на себя грехи всех. Мы были в нем на кресте все. Хорошо, это то, что между ними общее было. А что различает их? Что между ними различается? Я здесь хотел бы обратить внимание на две вещи. Можно, конечно, этот список продолжать очень долго, список различий. Но я хотел бы на две вещи обратить внимание. Во-первых, Адам согрешил почему? Если вспомнить, ну правда, не, как сказать, здесь надо сразу оговориться, потому что когда мы говорим Адам, если мы следуем Священному Писанию, то Адам вообще-то подразумевает и мужчину, и женщину. Подразумевается не только мужская часть Адама, но и, вы помните, Ева-то появилась уже после грехопадения, а до грехопадения это был один Адам, который состоял из мужа и жены. Так вот, когда мы говорим о грехе Адама, мы не только говорим о грехе мужа, но, наверное, прежде всего о грехе жены. И помните, что ее соблазнило? Что она хотела получить от этого запретного плода? Да, да, стать как Бог. То есть Адам хотел стать подобным Богу, а Христос вочеловечился. Адам был не послушен Богу, Христос же был послушен Богу даже до смерти и смерти крестной. И мы знаем, каковы были последствия поведения того и другого. Если последствием поведения или выбора Адама были преступления, осуждение, смерть, непослушание и грех, то последствием выбора Иисуса Христа была благодать, оправдание, жизнь, послушание и праведность. Какие плоды вам больше нравятся? Наверное, да? Но тогда возникает вопрос, а какой путь я избираю? Вот человек такое существо интересное, парадоксальное, это, видимо, тоже следствие греховной природы, да, что нам всем нравятся хорошие последствия, но при этом путь мы избираем такой, вот сегодня сестра наша Любовь Васильевна об этом говорила, да, все хотят быть здоровыми, счастливыми, радостными, да, но избирают путь, который ведет куда? К болезням, к проблемам. Вот все хотят быть здоровыми, избирают путь, который ведет к болезням. Все хотят быть радостными и счастливыми, но путь избирают, который ведет к несчастью. Вот какой-то парадокс такой, да, греховный в человеческой природе есть. Ну, а я об этом и говорю. Вот. Но на самом деле Господь дает нам возможность, Он не просто декларирует это, вы заметите, Бог никогда не декларирует какую-то возможность, Он всегда дает эту возможность. Он не декларирует свободу воли, говорит, вот я вам свободу воли даю, но избирать вы ничего не можете. Но когда Он дает свободу воли, Он ставит и дерево познания добра и зла. Так, чтобы человек мог эту свободу применить на практике. И когда Господь декларирует нам возрастание во Христе, да, благодать, оправдание, жизнь, послушание и праведность, Он дает возможность нам следовать тем путем, который ведет к благодати, к оправданию, к жизни, к послушанию и праведности. А дальше уже остается наш выбор, захотим мы следовать этим путем или нет. Но от этого выбора зависят и плоды, произрастающие в жизни моей. Да? И здесь я еще хотел бы обратить внимание на три вопроса, которые ставятся в этом отрывке. Его, конечно, вообще вот этот отрывок можно, наверное, обсуждать на протяжении, я не знаю, ну вот субботнюю школу можно взять и построить только вот на этом вот одном отрывке Священного Писания о двух Адамах, вот все три месяца. Весь квартал. Вот, поэтому здесь мы его целиком коснуться не сможем, но хотел бы на три вопроса обратить внимание. Первое. Что сильнее, проклятие Адама или благодать Иисуса Христа? Здесь, да, здесь написано, что Дар благодати не как преступление. Преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более, вот это вот преизбыток, как бы такая превосходная форма, все время здесь используется по отношению к благодати. Тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Благодать всегда преизбыточествует, преизобилует над грехом, как бы нам это ни показалось утверждение странным. Потому что мы, когда смотрим на этот мир, да, нам кажется, что здесь зло преизбыточествует, зло превозмогает, зло побеждает все. Но на самом деле это не так. Грех и сатана, какими бы сильными и непобедимыми они ни казались, на самом деле они уже побеждены во Христе Иисусе. Господь уже добыл эту победу своей жертвой, и мы можем воспользоваться, если захотим, плодами этой победы. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола, как пишет апостол Иоанн. И он делает это в преизбыточествующей, то есть побеждающей силе. И он может сделать это и в нашей жизни, если мы верой положимся на его обетование. То есть благодать Христа, она преизобилует и преизбыточествует над проклятием Адама. Ну, проклятие Адама – это вот то, что те последствия его выбора, которые сейчас мы видим. Второй вопрос. За всех ли умер Христос? Все грехи всех ли людей он взял? Потому что здесь вот, например, я не знаю, смущает ли это вас, но я знаю, многих смущает. Здесь написано «за многих». Если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. То есть написано не для всех, как бы, а для многих. Но у нас в русском языке по слову «многих» это означает очень много, но не все. Да? То есть вот и тут как бы тоже может сложиться впечатление, что речь идет о там тоже, кстати, многих. Да, не знаю, как в оригинале. Вот. Так все-таки о ком здесь идет речь? О многих или о всех? Почему вы так думаете? Да. Да. Но скажите, преступлением одного человека подверглись смерти многие или все? То есть последствия греха, они только на многих отразились или они все-таки на всех отразились? На всех. То есть ровно то, что испортил, искалечил, изувечил грех, ровно то же самое восстанавливает, исправляет и строит вновь Иисус Христос. Если грех искалечил всех людей, то значит Христос хочет восстановить, и умер он для этого, и силу свою принес для всех людей. Ну, на самом деле здесь есть 18 стих, который это подчеркивает. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так и правдой одного всем человекам оправдание к жизни». То есть на самом деле речь, конечно, здесь идет о всех людях, а не просто о каком-то, так сказать, какой-то части их. Да, кстати сказать, если Христос умер за всех, почему тогда не все спасутся? Если благодать Божия распространяется на всех, как мы сказали, почему тогда будут погибшие? А здесь есть ответ, 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала, тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». То есть благодать дана всем, но что нужно для того, чтобы она стала действенной в жизни нашей? Приемлющее обилие благодати и дар праведности, приемлющее сознательно и добровольно. Ну и, наконец, третий вопрос, на который я хотел бы здесь обратить внимание в этом отрывке. Какова тут роль закона Божьего? Вот это как бы гимн благодати, преизбыточествующей благодати. Но апостол Павел здесь в конце не оставляет без внимания и закон Божий. Закон же пришел после, и там странные вещи. Таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Такое впечатление, что закон, вот он пришел и сделал все очень плохо. Было плохо, а стало вообще катастрофически. Да. Ага. Да. На самом деле можно прочитать много отрывков, которые говорят о роли закона. Но давайте мы с вами возьмем отрывок здесь же близко, в третьей главе. То есть мы пятую главу сейчас читали, возьмем третью главу послания к Римлянам, 19-20 стих. Апостол Павел пишет здесь: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». То есть, другими словами, что делает закон? Одна из целей его действия, скажем так. Во-первых, он показывает нам нашу вину. Здесь написано, весь мир становится виновен пред Богом. То есть он осуждает нас за эту вину. Это еще лучше показано в послании к Римлянам в 7 главе, тоже здесь близко к нашему тексту. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть грех показывает нам, ну, закон показывает нам, что мы грешники, да? И закон осуждает этот грех в нас. Да, для чего он все это делает? То есть он делает это для того, закон, чтобы нас, скажем так, в пыль обратить, показать нам, что нам конец, что нам нет никакого спасения. Для чего он это делает? Десятая глава, 4 стих послания к Римлянам. «Потому что конец закона, или конечная цель закона, более правильно здесь перевод, какая? Христос к праведности всякого верующего». А в послании к Галатам апостол Павел пишет: «Ибо закон был для нас детоводителем», да, параклетос, или педагогус, прошу прощения, педагогус. То есть он был тем, кто нас вел ко Христу. То есть, оказывается, конечная цель закона – это привести нас ко Христу. Вот, а как можно грешника привести ко Христу? Как можно, простой пример, больного привести в поликлинику, если он этого не хочет? Если он не любит в поликлинику ходить, что можно сделать, чтобы он все-таки туда пошел?
Насильно связать.
Ну, так не получится. Ну, по крайней мере, в тюрьму нас посадят за это самое, терроризм там, да, за похищение людей. То есть для того, чтобы он пошел в поликлинику, он должен понять, насколько тяжело, в каком тяжелом положении он находится, да, насколько тяжела его болезнь. Он должен увидеть, что сам по себе он ничего с этой болезнью сделать не может. И если он к врачу не обратится, то тогда ему жить осталось совсем недолго. И тогда любой человек, будучи он там, любит он поликлинику, не любит, ходит он к врачам обычно или не ходит, побежит к врачу, потому что поймет, что это угрожает его жизни. Вот как раз закон, он является таким диагнозом нашим, который говорит нам о том, что мы смертельно больны, и что какие бы пилюли мы ни принимали, нам не поправиться. Адам с Евой сделали эти свои опоясания, да, из смоковных листьев, думали, что они таким образом решат проблему. Но ничего они не решили. И до сих пор люди продолжают пытаться сделать вот эти вот опоясания или пилюли какие-то для того, чтобы решить проблему греха. Но что из этого выходит, хорошо пишет апостол Павел в 7 главе послания к Римлянам. Да? «Ибо я не понимаю, что делаю, он говорит. Доброго, которого я хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю, и ничего с этим поделать не могу». Вот закон как раз показывает нам, что мы в безнадежном положении. Для того, чтобы мы, наконец, отказались от собственных усилий и обратились к тому, кто может нас исцелить. Хорошо, но это не все, что касается закона. Ведь в чем состоит главное предназначение благодати? То есть мы говорим, что закон ведет нас к принятию благодати Христовой. А к чему ведет нас благодать Христова?
Примирение,
ну, оно, примирение с Богом изначально. С этого все начинается. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Да. К чему нас благодать-то ведет? Конечная ее цель. А в чем эта праведность должна выразиться? Совершенно верно. Потому что в послании к римлянам тоже, я опять не буду сам говорить, а просто прочитаю то, что пишет апостол Павел в Священном Писании. Во-первых, он пишет: «Итак, мы уничтожаем закон верой?
Никак».
То есть вот это «никак» вообще говоря переводится как «ни в коем случае». То есть ну вообще этого невозможно даже себе представить. Никак. Но закон что делаем? Утверждаем. И как интересно, мы его утверждаем верой. Послание к римлянам, 8 глава с 3 стиха, 3 и 4 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен», то есть мы сами по себе закон исполнить не можем. Все наши попытки соответствовать Божьему мерилу праведности, они это вот эти вот самые фиговые листочки, или смоковные листочки, которые Адам с Евой делали. «Был бессилен», то из-за этого бессилия что сделает Бог нашего бессилия? «То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Для чего? Чтобы оправдание кого или чего? Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть закон ведет нас ко Христу, к принятию Его благодати, показывая нам наше состояние больное и неизлечимое обычными средствами. А когда мы принимаем эту благодать, принимаем дар Христов, то к чему нас она ведет? Она нас ведет к тому, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Благодать приводит нас, наш характер, в согласие с требованиями святого, праведного и доброго закона Божьего. То есть вот эта вот связь неразрывная между законом и благодатью, она очень хорошо прослеживается именно в посланиях апостола Павла. Почему-то апостола Павла очень часто используют для доказательства того, что вот теперь только вера, а закон отменен. На самом деле, если почитать то, что пишет апостол Павел, мы видим удивительную просто картину вот этой связи между законом и благодатью. Лучше она нигде, наверное, в Библии не описана. И в заключение я хотел бы задать такой вот вопрос, может быть, немножко неожиданный. Мы вот говорим о том, что совершил для нас первый Адам, да, вверг нас в пучину горя, греха, проблем, в войны, ну и дальше можно перечислять там далее по списку очень долго всего этого. Скажите, но разве справедливо, что мы все расплачиваемся за его грех? Вот, понимаете, между нами и Адамом очень большая разница есть. Потому что мы уже рождаемся, природа наша уже с самого рождения греховна. Когда Адам, ну, жена, будем говорить, подходила к этому дереву, у нее ничего подобного не было. Конечно, ей вообще не нужно было выстаивать, ей просто нужно было послушаться Богу. У нее не было никаких позывов вот этих вот природы плотской к греху. Да. И получается, за то, что они сделали вот такой вот выбор, мы теперь расплачиваемся, извините, с самого рождения. Кто-то скажет, ну мы же сами выбираем, а куда нам деваться, если мы рождаемся уже во грехе? Нам деваться-то некуда. Мы уже обречены как бы делать вот этот неправильный выбор из-за нашей греховной природы. Разве это справедливо? Как? Что сделаешь? Ну справедливо ли это? Как бы вы ответили на этот вопрос? Понимаете, да, в чем здесь как бы дилемма-то состоит?
А Бог нас родил. Мы его не просили, он нас родил. И
да.
Нужный мир родил. Что же делать?
А мы видим по-другому. А скажи, Бог нас сад. Мы же все бессмертники все.
Да, все это так, конечно, все это верно. Действительно, мы рождаемся совсем не в том положении, в каком был Адам. И не по своей, по сути, воле, да, не по своей воле мы рождаемся грешниками, благодаря ему. Да? И можно сказать, ну тогда за что же нас осуждать-то? Давайте его тогда осуди, Господь, потому что он нас к этому привел, а мы-то тут при чем? Мы уже рождаемся такими, куда нам деваться? Но на самом деле еще более верно то, что принимая благодать Христа, мы можем победить вот эту греховную природу и наследовать вечную жизнь. Понимаете, мы за даром оказались проданными греху, но ведь и Христос за нас умер, тоже не за плату, да? Он тоже умер, скажем так, за даром. Не мы виноваты во грехе Адама, в том, что он сделал в Едеме, но ведь и искупление во Христе Иисусе нам тоже даром предлагается, да? Если я говорю, что мне, по сути, что говорит человек, который утверждает, что вот, мол, я ни в чем не виноват. Адам согрешил, а я вот уже родился таким. Он, по сути, говорит, значит, ему не нравится, какой он, да? Но что тогда мешает тебе обратиться к Иисусу Христу? Тебе не нужно для этого платить какие-то деньги, тебе не нужно для этого усовершенствовать свой характер. По сути, благодать-то, она потому и благодать, что она предлагается тебе даром. И если ты так хочешь избавиться от этой греховной природы, если тебе она не нравится, и если ты действительно хочешь изменить свое положение, свою жизнь в этом мире, то что тогда тебе мешает принять тот дар, преизбыточествующий дар, преизобилующий дар, который действительно сможет изменить твою жизнь? Если ты его не принимаешь, значит, уже лукавство некое в твоем утверждении есть. Почему? Потому что ты говоришь, мне это не нравится, но на самом деле это тебе нравится. Да?
Да. Получается, Бог нас родил, чтобы мы были спасены для вечности.
Конечно.
То есть мы ужасные грешники, вдруг Бог родил каждого, чтобы иметь с собой
вечность. Если бы Христос не умирал, если бы Христос не принес дар благодати в этот мир, тогда действительно вот все люди, погибшие во грехе, кроме Адама, были бы, по сути, невиновны.
То есть он нас запланировал для вечности,
да,
каждого.
Да, но Христос пришел в этот мир. Он умер за нас. Он принес этот дар благодати. И вы знаете, когда будет происходить суд Божий, когда он сейчас уже идет, вы думаете, люди там будут судимы за то, что они грешниками были? За что будут судимы люди на суде Божьем? Они будут судимы не за то, что вот ты так вот здесь согрешил, здесь согрешил, здесь согрешил, как порой это представляют. Судимы они будут за то, что им был предложен дар благодати во Христе Иисусе, но они его отвергли. Неужели мы будем настолько неразумны, настолько черствы, настолько глухи, что отвергнем этот величайший дар благодати и в Иисусе Христе? Да не будет этого с нами, но наоборот. Примем этот дар, примем Иисуса Христа и будем хвалиться им, провозглашая весть о нем и совершенном им спасении во всяком месте и во всякое время. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим величайшая признательность нашего сердца, хотя это слабая тень, конечно, того, что должно было бы исходить из наших сердец. Но, Господи, прими и эту несовершенную нашу благодарность за тот великий дар, который Ты даруешь каждому из нас в Сыне Твоем, Господе нашем, Иисусе Христе. Помоги нам, Господи, не просто на словах, но и на деле, в жизни своей, верой принять тот дар благодати, который Ты даруешь каждому из нас. Ты говоришь, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду ужинать с ним, вечерять с ним, и он со мною. Помоги нам, Господи, не держать Тебя за дверью, не держать Тебя на той стороне, но отворить дверь своего сердца, чтобы Ты мог войти в него, чтобы Ты мог преобразовать нашу жизнь по Твоему образу и подобию, И чтобы мы действительно в полноте могли хвалиться надеждой славы Божьей, которую ты даруешь нам, каждому человеку на этой земле. Чтобы мы могли не только сами принять этот дар и ощутить благость твою, но и свидетельствовать об этой благости, чтобы мы могли быть твоими орудиями в деле проповеди Евангелия, проповеди о твоей благодати этому миру. Слава тебе, честь, благодарность и хвала Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.